Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады приветствовать вас на волнах радиостанции «Радонеж». 19 января Святая Церковь празднует Богоявление Господне, день, в который Господь наш Иисус Христос предстал как единый от Троицы, Сын Божий во плоти. О тайне крещения и преображения человека размышлял в своем слове на этот праздник и преснопоминаемый протоиерей Дмитрий Смирнов, наш глубокочтимый автор, один из отцов-основателей радиостанции «Радонеж». И сегодня, в благодарную память о батюшке, мы с вами услышим архивную запись слова протоиерея Дмитрия Смирнова на этот праздник. А затем нашу программу продолжит передача из авторского радиоцикла Елены Смирновой «Благовест и набат русского реализма» о творчестве Алексея Венецианова и его выставке, продолжающейся в Государственной Третьяковской галерее, расскажет кандидат искусствоведения Ксения Шальме. Крещение Господа нашего Иисуса Христа находится в самой тесной связи со всем Его делом спасения людей. И вот о тайне крещения и преображения человека размышлял в одной из своих проповедей на этот праздник преснопоминаемый протоиерей Дмитрий Смирнов. Предлагаем вам послушать запись из архивов радиостанции «Радонеж».
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вместо песни «Святые Божии» на Рождество, на Пасху, на Крещение, на Троицу. Святая Церковь воспевает «Елице во Христа крестихомся, во Христа облекохомся». Это обычай идет из глубокой древности. Когда-то в самом начале жизни Церкви людей крестили тех, которые пожелают стать христианином только один раз в году, в Великую Субботу. Потом, по мере увеличения количества желающих креститься, стали крестить и на Рождество, и на Троицу, и на Крещение. Ну, как я уже неоднократно говорил, Крещение и Рождество – это было одним праздником. Именовалось Богоявление и явление в мир Христа Спасителя. И вот это песнопение, оно всегда исполняется во время принятия человеком святого крещения, как некое обращение Церкви к нему, как призыв. И вот в этот сегодняшний день, такой очень знаменательный и особенно любимый в нашем народе, неплохо нам подумать, ну, а некоторым людям вспомнить, а некоторым людям с интересом или без интереса узнать, а зачем это я крестился? Или, например, зачем меня крестили? Потому что когда меня крестили, мне было меньше года. Я, понятное дело, давно забыл. Прожил 14 лет, зная, что я крещеный, зная, что я верую в Бога, но не знал, зачем меня крестили и как это вообще связано. что связано это как-то, я, конечно, ну, может быть, догадывался, но, по крайней мере, об этом особо так не размышлял. Но потом пришло время, в 14 лет прочитал Евангелие и стал как-то уже более или менее осмысленно к этому относиться, а уже с 15 стал в церковь ходить, и церковь меня всему научила и продолжает учить до сих пор, потому что многое из того, что я знал, даже наизусть, я уже теперь и забыл даже. Если мне устроить экзамен, я, пожалуй, что-то очень важное перепутаю. Но самая суть осталась. Так вот, в этом песнопении заключена сама суть того, зачем человек принимает святое крещение. Переводится это так. Я понимаю, что мало кто запомнит, но сейчас легко найти любой текст, любой перевод, хоть на арабский. «Елице во Христа крестихомся, во Христа облекохомся». Тут даже если человек неплохо владеет русским языком, он может по корням примерно понять, о чем речь. Те, которые крестились во Христа, облеклись во Христа. Что значит облечься во Христа? Как это вообще происходит? Зачем это надо? Это надо для, если кратко сказать, спасения души. В чем спасение? Чтобы в сердце человека, который крестился, Христос победил грех. Сам человек грех победить не может. Человек может усилием воли и с помощью воспитания достичь того, чтобы не совершать какие-то грехи, назовем их временно ветхозаветные. Но победить грех не может. Ну, какой взять для примера грех? Не укради. Если человеку с детства долго внушать и ставить в угол, читать соответствующие сказки, а может быть рассказ Носова «Огурцы», такой цели, чтобы у ребенка твердо в голове засело, что воровать даже огурец с чужой грядки – это плохо. И человек вот с помощью воспитания такого может этого достичь. Он перестанет брать чужое. Но грех преодолеть он не сможет. Он все равно навсегда останется вором. Потому что каждый человек есть дитя Адама. Адама дьявол соблазнил на грех. И когда Адам отпал от Бога, вся его природа исказилась. Поэтому каждый человек, родившийся на земле, завистлив. Даже те люди, которые говорят, я вообще совсем не завидую. Это не так. Просто зависть такое хитрое духовное заболевание, когда зачастую человек даже не знает, в чем причина его недоброжелательства к другому человеку. А когда ему скажешь, а все время приходится ему об этом говорить, а не завидуешь ли ты? Человек тоже понимает, да, завидую. Просто он сам иногда это не осознает. Но в подсознании эта зависть есть. А раз завидуешь, значит и вор. А что такое зависть? Это когда я хочу себе то, что есть у другого, а у меня нет. Или в меньшем количестве. И вот преодолеть во мне вора может только Христос. Когда для меня украсть будет так же тошно и противно, как будто съесть полуживую, раздавленную трамваем лягушку. То есть, ну, что-то совершенно для меня невозможное. Потому что мне это отвратительно, неприятно, вызывает только рвотные чувства. И вот таким образом вернуть нашу природу к ее исконному состоянию может только сам Бог. Но для этого нужно облечься во Христа. А облачается человек в разные одежды. И вот один древний святой однажды сказал, что смирение – это есть одеяние божества. Все люди, родившиеся на земле, с мал до велика, вот сегодня даже пример, мальчонка тут, не достигший 3 лет, выпендривался. Почему он выпендривается? Потому что он гордый человек. Он считает, что он пуп земли. Хотя он вообще никакой не пуп. И вообще он еще никто. И вообще неизвестно, кем еще вырастет. Но если так будет продолжаться, и родители будут в беспомощности разводить руками, то вырастет очередное чудовище. Это понятно. Потому что нужно же воспитывать. Поэтому гордость присутствует во всех. А гордость не дает возможность Христу действовать в нас. Поэтому человек должен облечься в смирение, и тогда наше сердце привлечет благодать Святаго Духа. И вот благодать Святаго Духа, как величайшая творческая сила и нашей Вселенной, и всего невидимого мира, исходящая от Бога, она будет нас преобразовывать. С нами произойдет преображение. Мы из воров, завистников, клеветников, сплетников, мы совершенно изменим знак направления нашей жизни. Это сотворим не мы, а благодать Божия. И действительно, чтобы ее достичь, нужно смирение, потому что обычный человек, я одну знаю хорошую, такую красивую женщину, которая очень способна в разных талантах, но иметь с ней дело совершенно невозможно, потому что в короткой беседе на 4 минуты она 16 раз скажет «я». Я закончила это, я получила то-то, у меня синий диплом по этому, красный по этому, фиолетовый по этому, я это, я это. Ну, кому это интересно? Вообще никому. Только интересно самой собой. Ну что, ну раздувайся, как жаба от тщеславия, пока не лопнешь. Благодать Божия в такой ситуации, она не может даже прикоснуться. И только когда человек смирен, Господь посещает такого человека и может его преобразить. И вот плод этого преображения описан в послании к Галатам святаго апостола Павла. Плод духовный, потому что благодать – это благодать Святаго Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, милосердие, воздержание. Вот человек становится таким. Не такой, с которым мы встречаемся в институте, на работе, в трамвае, в метро, в магазине, в поликлинике. Нет, это все бедные, несчастные, больные духовно люди. Потому что они все время я, для них это все важно. Бумажки, железки там и так далее, и все. Некоторые даже не стыдятся фигурировать на доске почета. То есть это вообще для детского сада. Нет, взрослые люди. Что они делают? Они этим гордятся. А хуже состояние души, чем когда человек гордится, ничего не бывает. То есть Бог создал Вселенную и как вершину этого творения создал человека, а он вместо того, чтобы идти к Богу, он гордится. То есть находится в состоянии, которое называется мерзостью перед Богом. И никак его в этом не остановить. И вот поэтому Святая Церковь каждому крестящимся напоминает и призывает. Если те, которые во Христа Иисуса крестились, во Христа облеклись, надо облечься не в звание, не в умение, не в награды, не в дорогие одежды и домы, не множество блистательных друзей, ни в знания. Нет. Если ты хочешь быть христианином, при условии, конечно, не все ходящие в церковь хотят быть христианами. Иногда трудно понять, зачем они ходят в церковь, чему они здесь учатся. Потому что как была Баба-Ягой, так и осталась. Только стало хуже. Человек должен к старости как-то. Все страсти угасают, должен быть вообще как ангел. Нет, становится уже окончательно Бабой-Ягой, бесповоротно. Спрашивают, зачем 40 лет в церковь отходил? Все напрасно. Вот будет горе, когда душу возьмут от тела. Думают, о, Господи! А Господь скажет, отойди, я даже тебя не знаю. Вообще не знаю, кто ты есть. Потому что Бог только благодатью своей, которая пронизывает человека, он таким образом его узнает. Он его делает своим. И вот каждый, кто хочет креститься, имеется в виду, что он хочет стать, как апостол Павел пишет, Богу своим, как апостол пишет, вы граждане неба, а не Российской Федерации. И свои Богу, это он объясняет своим духовным чадам, учит. Это нечто гораздо более важное. И все для Бога. Если женюсь, для Бога. Выбираю жену не покраше, побогаче. Мне это важно. А насколько она устремляется к Богу. Потому что цель брака христианского, это не такого, как у прочих людей. Нет, цель брака – это создание домашней церкви. Чтобы дома было как в церкви. А цель создания этой домашней церкви – только одна. Детей вырастить не членами, а корреспондентами Российской академии естественных наук с окладом 150 000 рублей. Нет. Цель вырастить христиан, мальчиков и девочек, чтобы они выросли христианами. Вот какая цель. Ни зарплата, ни пыльная работа, ни какая-то такая карьера. Это все абсолютно никому не нужно и малоинтересно. Я имею в виду мир небесный. Все наши карьеры, достижения, все наше строительство здесь земное, это Богу не нужно. Так для Бога важно состояние и устройство нашей души. Для этого он пришел на землю, для этого пострадал за наши грехи, для этого он основал Церковь Божию, для этого Церковь эти праздники нам устроила, для того, чтобы мы вникали умом и сердцем в том, что есть крещение, зачем Христос пришел на землю, что Он говорил, что это значит. Поэтому церковь – это совсем не для всех. Для всех вот вода, пожалуйста. Почерпите, несите домой, пейте, купайтесь на здоровье. Пусть можно и шею намылить, чтобы она была почище. Все вот. Замечательно. Гигиена, да здравствует гигиена, ибо самое главное, что? Здоровье. На этот вопрос советские люди, они отвечают бодро и весело. И вообще в здоровом теле, здоровый дух, и вообще главное жить здорово. Потому что все здорово, все, чтобы без печали, чтобы, не дай бог, ничего не болело. Нет, христианство это совершенно из другой оперы. Это все для других. Только для тех, кто хочет быть своим Богу. Если ты хочешь Богу быть своим, это все твое. Если у тебя какие-то другие задачи, то ты не туда попал. Причем, это не значит, что мы тебя выгоним. Нет, стой. Может быть, что-то в голову, а может и в сердце войдет. И может тебе захочется избавиться, допустим, от сребролюбия и стать христианином. Что ты не затевал там всякие комбинации, чтобы тебе, так сказать, прибыль была в твоем семейном бюджете, а богател бы, как сказано в Писании, в Бога. Вот единственное богатство, которое Бог приветствует. И вот нынешний праздник, он для этого. Каждому из нас. Так здорово, все собрались и все крещенные. Для нас открыты двери спасения. Крещение открывает дверь человеку в церковь. Он может этим воспользоваться, может этого отречься, может про это забыть, может этим вообще не интересоваться. По миру ходят сотни миллионов крещенных, и им до этого крещения нет никакого дела. Да не будет с нами этого. Но наоборот. Пусть наше сердечко загорится тем, чтобы нам стать своими Богу.
Вы слушали передачу из архивов радиостанции «Радонеж». Звучал голос преснопоминаемого митрофорного протоиерея Дмитрия Смирнова.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает журналист Елена Смирнова.
Благовест и набат русского реализма. Изобразительное искусство. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Елена Смирнова. Я приглашаю вас на замечательную выставку в Государственной Третьяковской галерее. Выставка называется «Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина». Выставка продлится до 6 февраля. Расположена она в инженерном корпусе, Лаврушинский переулок, 12. Она посвящена одному из самых светлых и гармоничных мастеров Алексею Гавриловичу Венецианову и его ученикам. Сегодняшним нашим экскурсоводом будет постоянный автор радио «Радонеж» Ксения Шальме, кандидат искусствоведения, сотрудник Третьяковской галереи.
И действительно, вот эти три ключевых слова, ключевых для Венецианова, и, мне кажется, очень-очень важных для нас – пространство, свет и тишина. То, что именно вместе, в совокупности нам дано прочувствовать в полной мере. В пространстве, тишину, через видимую пустоту и видимое спокойствие, внешний покой, внешнюю статику, внутреннее движение. Вот так мы с вами в произведении Венецианова это внутреннее движение увидим. И, конечно, сначала знакомство с художником, да, мы начинаем с его автопортрета. Здесь вот эта скромная камерная интонация, присущая всему творчеству художника, и здесь она тоже звучит. Конечно, с палитрой, но очень так ненавязчиво. Да? Венецианов представляет самого себя, и он не всматривается в нас, он не заглядывает к нам в глаза, а он именно смотрит на натуру, вот так, как он любил. Да?
А потому натура что... — это он сам. Да. Так что он вглядывается в свой внутренний мир.
Можно сказать так, конечно. По крайней мере, писать не а-ля Рубенс, не а-ля Рембрандт, а, собственно, а-ля натура — это девиз, который определил все искусство Венецианова и его учеников. Здесь мы с вами вначале можем увидеть пастельные копии художника, уменьшенные копии с картин старых мастеров. И, конечно, портреты матери и супруги художника. И в этом своем портретном творчестве, которое Венецианов не считал для себя столь важным...
Хотя он учился этим у Боровиковского.
Да, он как раз здесь следует во многом Боровиковскому в этом внимании к выражению лица, состоянию модели, да, состоянию души, можно сказать, где-то. Ну, по крайней мере, попытки подойти к этим задачам очень сложным Венецианов тут уже делает. Но это еще ранние вещи, это чувствуется. чувствуется. И, может быть, в ранний период даже вот эти пастели на пергаменте, на бумаге, они дают больше нам какого-то поэтического света, да, и больше легкости. Винсент восполнял эти пастельные портреты за 3 часа, как мы можем прочитать. То есть это были именно портреты на заказ. Но в них уже художник подходит к изучению человеческой личности, да, человеческой натуры. Самое интересное начинается, можно сказать, с этого полотна. Ну, точнее, это копия, да, авторская, а непосредственно та самая картина Гране, которая называется «Внутренний вид хоров в церкви Капуцинского монастыря на площади Барберини в Риме». Да, это картина, которая побудила Венецианова к открытию, собственно, своего мира, да, вот этого нового
мира света, пространства и света.
Оптический эффект освещения, фокусного освещения, который в этой картине мы с вами видим, да, и он нас тоже может привлекать, он Венецианова заставил примерно месяц подряд сидеть перед этой картиной и созерцать ее, да, и тогда Венецианов решил, что он сделает невозможное, то есть попробует более реалистично изобразить свет в интерьере, ну, конечно, в интерьере уже не Капуцинского монастыря, а в крестьянской жизни, да, так скажем.
Что уже тоже ново.
Естественно, да. Вот как и говорили, как и писали, наконец художник обратился к нашей русской действительности. Да, и вот Венецианов тогда, он уезжает в Сафонково, там, да, мы с вами знаем, что, женившись, он приобрел там, в Тверской губернии, точнее, Вышний Володской уезд, приобрел несколько деревень. Там Венецианов приказывает выпилить вот часть этого гумна, часть стены, и приступает к работе. Можно сказать, Венецианов, отталкиваясь от Гране, ставит перед собой более сложные задачи и выполняет их. Задача показать свет. Тут 3 источника света, не 1 источник света, как вот Гране, а здесь 3. И вот этот рассеянный свет, который, естественно, по-разному ложится в разных частях этого помещения, вот этот эффект одновременно и интерьерной живописи, и фактически экстерьера, потому что это наполовину только помещение. Да? Вот такая интересная новаторская задача была Венециановым сочинена, поэтому сельскую такую жанровую сцену, да, он выстраивает произведение. Несколько фигур, да, и в центре, что интересно, ну, скажем так, самые простые орудия труда. И вот особенное внимание, получается, композиционно уделяет Венецианов.
Куча зерна.
Зерна, да, которая не по центру, но чуть левее получается, да, на втором плане. Но на самом деле мы к ней взглядом и подходим, да, ну, как зерно, как образ хлеба насущного, да, это действительно и связь
с... которая здесь есть, тоже евангельский образ.
Да, это вот такая связь с самыми высокими, как мы видим, даже и духовными символами и явлениями, которые не когда Венецианов не представляет нам, знаете, очень буквально и плакатно. Нет. Это именно вот такие ненавязчивые символы, да, которые и скрыты, и в то же время порой раскрываются, конечно, внимательному взору, тогда, когда мы не просто воспринимаем эту картину как жанр сельский, да, а стремимся пойти несколько дальше. Да, и ну, вот с этого гумна начинается разговор, скажем, Венецианова, его диалог с натурой, да, он абсолютно покидает столичную жизнь, да, столицу, и всего себя отдает вот этим образом крестьян и природы, конечно, и можно его произведение разделить, так скажем, условно, да, на несколько групп. Где-то мы можем увидеть портреты, да, где-то это именно изображение, допустим, крестьян на фоне пейзажа, да, или же такие аллегорические сцены.
Жанровые сцены.
Жанровые, да.
Говоря о портретах, надо помнить еще о том, что у Венецианова большинство его работ – это иконы. Вышневолоцкий край богат его иконами в храмах. И отсюда, наверное, вот эти иконные образы, как любят говорить, идеализированные образы крестьян.
Ну, естественно, мы с вами видим, что это не быт, а бытие. Да? То есть, конечно, художник изображает крестьян и наблюдая, да, и схватывая, так скажем, характерные черты их, да, потому что он не изменяет натуре. Он часто говорил об этом и своим ученикам.
Он в иконах не изменял натуре, да, потому что он писал именно своих крестьян.
Да, это вот такой подход к жизни, ну, я бы и к природе, да, и к натуре, соответственно, такой какой-то интуитивный и в то же время абсолютно нерационалистический, да, именно такой глубокий духовный подход, потому что художник не искажает правды, и в то же время он правду возвышает до истины. Его самые простые герои, в большинстве своем это самые простые герои, как вы понимаете, они исполнены чувства собственного достоинства, красоты, благородства. И вот это их внешнее спокойствие, это ни в коем случае не праздность. Да, вот как хочется снова и снова повторять эти слова Михаила Ленова о том, какое состояние отображает Венецианов, да, состояние своих героев. Это не грусть и не меланхолия, спутники праздности. Это неизбывное тайное печалование людей, не знающих праздности, которым верена самая насущная людская забота – родение у земли. В ней это с крестьянской жизни, родственной материнской заботливости. Да, вот это как раз родение о земле, и вот этот внешний покой, который часто и особенно в наше время воспринимается как статика, как бездеятельность, утрата, да, чего-то внешнего. Наоборот, это именно обретение, знаете, как обретение райской земли, да, потому что эпоха романтизма, в рамках которой, да, в годы, которые работал Венецианов и его ученики, конечно, она по существу вся наполнена вот этим устремлением. Это странствие человека по миру, это стремление найти где-то там вдали какую-то землю обетованную. А Венецианов уже нашел. И вот это ощущение успокоенности, если так можно сказать, да, мне кажется, очень важно и для нас сегодня, и вообще, собственно, это основа искусства этого художника.
А также чистоты, невинности.
Ну, конечно, конечно. Мы с вами вот можем увидеть на выставке и буквально, да, так расположены картины, что мы можем, допустим, один мотив увидеть в исполнении Венецианова и его учеников, там, известных или даже неизвестных. Вот такой замечательный мотив с мыльными пузырями, да, очень, можно сказать, популярный в эпоху романтизма. У неизвестного художника исполнен и воплощен в таком, ну, чуть более салон, что ли, духе академическом, по крайней мере. У Венецианова, как вы видите, похожий мотив, только это мальчик с розгой. Да, это абсолютно не академический подход к натуре. Здесь меньше вот таких прикрас, да, но больше жизни, да, есть вот эта правда жизни, которая очень как-то привлекательна, и которая ничем не заменима, и ее даже сложно выразить словами, но каждый человек сердцем чувствует правдивость вот туда, в полотнах Венецианова. А часто, видите, он пишет небольшие картины, и действительно, это вот такие могут быть портреты, да, или вот Захарка чудесная, совершенно известная наша вещь, да, из нашего музея. Это, конечно, такой некрасовский мальчик, некрасивый, да, но насколько колоритный, да, сколько, да, в нем силы, настолько, вот, да, вот, и характера, да. Вот это... Действительно, те достижения Венецианова, которые не были, надо сказать, продолжены в русском искусстве последующего времени, в том отношении, что кроме его учеников непосредственно, да, а Венецианов, уже работая над картиной «Гумно», задумал создать свою школу и создал ее. И, может быть, как педагог он еще даже больше проявил свой талант, по крайней мере, не меньше, чем талант, собственно, живописца. Вот кроме учеников его школы никто в дальнейшем не эту линию не продолжал. И даже многие ученики его, некоторые, по крайней мере, Михайлов тот же, в частности, мы можем сказать, уходили под влияние Брюлова, потому что тот академический путь, он был как-то яснее и меньше сопротивления, что ли, встречал, и меньше усилий, может быть, требовал. Вот, конечно, отдельная история, судьба Григория Сороки, Григория Васильева. Это судьба трагическая, и его произведения, у него нас сейчас довольно много на выставке его представлено картин. Ну, это просто, на мой взгляд, такое вот отдохновение для души. Да, вы видите, сколько тишины в этих созерцательных пейзажах. Конечно, прежде всего, имение Милюковых, островки, а именно крепостным Николая Милюкова и был Сорока. И, несмотря на все старания, так скажем, и стремления Венецианова уговорить Милюкова, и попытки Венецианова уговорить Милюкова освободить Сороку, Григорий не был освобожден, он остался в крепостной зависимости. Да, он остался крепостным. Но, видите, никакой озлобленности, да, и протеста мы не видим в этих произведениях. Напротив, часто он как будто изображает самого себя, как мне кажется. Ну вот, например, в этих фигурах, там, мальчик, сидящий на первом плане, спиной к нам обращен, или в полоборота. И вот здесь молодой человек, который, мальчик, который передвигает
Рыбаки,
лодку.
Рыбаки опять евангельские здесь приходят, да?
Да,
голову,
да.
Небо, которое опускается в эти водоемы, да?
Чистое небо,
да, чистая
и
вода.
Абсолютно.
Никакой ряби нет.
Да,
ум,
да.
Тишь, затишье такое.
Вот именно, да.
Умиротворенность.
И тишина. Вот, да. И пространство. Вот эти чувства наполняют и нас, да, когда мы смотрим на эти картины. Вот такие простые, да, это могут быть, опять-таки, жанровые сценки из крестьянской жизни.
Ну, он удивительно не банальные берет эти жанровые сценки. Даже тот же мальчик с розгой, казалось бы, что это за сюжет?
Ну, это такого вообще сюжета... не сюжет.
Нет,
да. Не сюжет, это да. Просто... Вот герой крестьянской жизни, самый обыденный, так я бы сказала. И вот так мы понимаем, что Венецианов шел своим путем. При этом, ну, не стоит забывать о том, что он, конечно, стремился преподавать в академии и, по крайней мере, быть признанным. И, собственно, вот этот автопортрет, ну, не это авторское творение, а первый, да, автопортрет, находящийся сейчас в собрании Русского музея, и был написан для того, чтобы... художник был принят, да, как назначенный в академике, что и произошло. То есть абсолютно противопоставлять школу Венецианова академии нет, я думаю, смысла. Да. И, конечно, Венецианов и своих учеников не отстранял от академических каких-то приемов. При этом он, может быть, самый важный его урок, если угодно, для его учеников, это был отказ от копирования антиков и старых мастеров, главным образом вот этих признанных произведений, находившихся, допустим, в том же Эрмитаже. И сам Венецианов говорил, что 12 лет копирования старых мастеров ему мешало в познании натуры. Приближении к ней. Так что своих учеников он просил поминовать этот этап. Потом они возвращались к нему, но уже тогда, когда они овладевали натурой в какой-то мере, да, умели наблюдать. И для этого Венецианов, как вы знаете, очень часто призывал своих учеников и даже выстраивал им специальные интерьерные композиции, да, для того, чтобы им было привычнее и легче сначала изображать неподвижных героев, как говорил сам Венецианов. Они терпеливо, вещи терпеливо стоят и ждут, пока вы, неопытные ученики, их наблюдаете.
Так же, как и скульптуры, да, которые
конечно,
входят,
да,
в эти интерьеры.
Вот такая крестьянская девушка с башмачками в руках напоминает и Рафаэля, да, согласитесь,
да, да.
Вот
тем более этот
тонда, круглый. Тонда, да, круглая форма, и даже вот этот платок клетчатый, да, вот этот рисунок был характерен для Тверской губернии, так что мы не раз встретим главный убор вот такого рода. Но и здесь этот платок опускается на плечи, дословно, на итальянское. Это накидка. И действительно, Венецианов, конечно, зная старых мастеров, конечно, видите, пройдя сам академическую школу, соединял, вот синтезировал какие-то корни вот итальянского искусства, да, академического, и вот эту тематику крестьянскую, главное, вот эту любовь к натуре. И также мы можем увидеть в его образах крестьянок, да, какую-то тихую напряженность, наблюдательность, да, и точность в деталях. У него нет почти праздничных сцен, и почти нет изображения какого-то такого явного веселья. И даже он писал о том, что покой вернее и правильнее, если так можно сказать, чем веселье. И это, конечно, абсолютно получается, да, духовное размышление Венецианова, да, потому что, конечно, в веселье много внешнего, да, и для художника часто бывает легче изобразить праздник, да, что и делали многие ученики Венецианова. Ну, не многие, но некоторые, да, мы знаем. Но Венецианов как раз говорит о том, что вот этот внутренний покой, он важнее. И нам он необыкновенно нужен, да, особенно в наше оглушительное время.
Но, вот. Но это такой у него все-таки духовный покой. Вот мы сейчас остановились рядом с картиной «Мать, учащая детей своих молиться». Младенец накладывает на себя крестное знамение. такой сюжет был где-то еще?
Не стала бы говорить о том, что его однозначно не было, потому что...
Земной поклон младенец.
Да, конечно, такие... Бывали, допустим, у учеников Венецианова похожие сюжеты, но, конечно, так, как он сам, никто вот так проникновенно, так просто и в то же время так поэтично не изображал самые обыденные будни, да, самые повседневные моменты.
Показывая гармонию.
Естественно, хочется показать автопортрет очень талантливого ученика Венецианова Алексея Таранова, который изобразил себя здесь 17-летним. Но, согласитесь, ему не даже 17 лет. Впечатление такое, что это более зрелый, да, человек. Ну, наверное, какое-то самосознание, да, и размышление о своем будущем пути, о возможностях развивать свой художественный талант. Вот эти размышления и придают лицу юного человека такую серьезность и зрелость. Можем увидеть, конечно, и замечательные вот эти женские образы, да, мы с вами говорили об этих тверских платках и наблюдаем действительно, да, такие не абсолютно не академические, не салонные, да, очень простые, естественные образы. Ну, мы понимаем, как художник любуется своими героинями, даже если он не вполне завершает картину, да. Все самое важное — это вот какой-то свет в глазах, да, вот этот живой взгляд, какое-то спокойное, исполненное чувство собственного достоинства, выражение лица, красота, естественность. Вот, я бы сказала, это главные черты венециановских героинь. И, конечно, интерьеры необыкновенно интересные и увлекательные для нас, да, вот эти диванные, картинные, да, такие интерьеры, в которых подчас даже и не найдешь ни одного живого человека, что называется, да, только изображение. Но, понимаете, этот интерьер как портрет его жителя, так можно сказать. Конечно, и вкусы обитателей этих интерьеров, да, мы можем в картинах прочувствовать, безусловно, и можем рассматривать, рассматривая эти замечательные интерьеры, представить себе ритм жизни, тоже такой очень размеренный ритм жизни этих дворян, да, которые вот в комнатах, как у Капитона Зеленцова, вы видите, в комнатах, наполненных скульптурой, картинами, рельефами, зеркалами. Да, светом. Вот они проводят время, да, в, может быть, общении, созерцании, ну, по крайней мере, не торопятся, да, даже когда готовятся к охоте, как вы видите, собака, да, торопится. А ее хозяин, да, и его друзья вполне терпеливо, так очень основательно собираются на охоту. И вот здесь замечательно Крендовский сравнивает страсть охотника с страстью романтической, потому что, видите, там гравюра с изображением Амура, она тоже не случайно дополняет этот интерьер. И, конечно, все подробности, изображения предметов, ну, великолепно передают ученики Венецианова вот эту тихую жизнь, да, недаром слово Бидермайер, конечно, слышится, да, в этих произведениях, в связи с ними обязательно вспоминается нам еще один интерьер. Можно сказать, что вот в этих произведениях учеников Венецианова, а сам-то Венецианов после Гумна почти не обращался к изображению интерьеров, но учеников он наставлял именно на такие упражнения, постановки, работу с прямой перспективой. И в этих интерьерах такое впечатление, что сам интерьер как самостоятельный жанр себя проявляет. Здесь он рождается. Он, может быть, потом не имел продолжения в искусстве как самостоятельный жанр, ну, такого выразительного и яркого. Но там, вы видите, да, вот в этих произведениях он действительно рождается и заявляет о себе. Стремясь как-то, опять-таки, войти в круг, да, и быть признанным в академии. В 30-е, в конце 30-х годов Венецианов больше пишет такие более масштабные многофигурные композиции, такие как, например, «Благословение рекрута» или «Причащение умирающей». И здесь, конечно, мы можем сказать, да, многофигурные композиции, может быть, сложнее Венецианову было формировать, и вот это его стремление придать некоторые черты исторической живописи, даже где-то там, да, из эпохи классицизма, берущей свое начало вот этим бытовым сценам и сюжетам, в какой-то мере, ну, обращено на неуспех, так скажем, ну, потому что, вы понимаете, прежде всего непосредственность, прежде всего камерность образов, вот что подкупало и вот что было основанием искусства Венецианова тогда, когда он что-то сочиняет или, по крайней мере, наблюдает целую сцену и расставляет героев, да, и стремится показать их отношение к событиям. Но здесь уже несколько иначе все выстраивается, и, конечно, элементы искусственности чувствуются в этих сценах. Ну вот, таков был путь художника, который, конечно, шел и вот своим путем, да, как мы уже говорили, создав свою уникальную школу, стремясь выкупать крепостных, стремясь действительно всем абсолютно начинавшим молодым живописцам давать вот какие-то азы, да, и направлять их, и помогать им. И в то же время Венецианов не терял и не желал терять связи с академией. И вот это его стремление где-то приблизиться, да, к академии находило, конечно, выражение и в стремлении Венецианова показывать обнаженную натуру, и в своих купальщицах, да, он был тоже вот, проявлял себя как знаток обнаженной натуры и как, я имею в виду, именно знаток анатомии, да, как художник, причастный к этой традиции академической. Но все-таки, я думаю, конечно, не обнаженная натура вершина его творчества. Вот известные его картины «Синокос», «На пашне весна» и «На жатве лето». Вы их помните? Все их помнят, я полагаю.
Конечно. Да, у нас... Для нас они все хрестоматийные, еще со школьной скамьи.
По тем...
Из букварей. Сказать,
они ничего не утратили, да, своей хрестоматийностью. Они абсолютно не приобрели недостатков, да. А напротив, мы как бы с новой силой, с новой ясностью открываем эту поэзию красок. Художник, можно сказать, создает такую трилогию своего рода, да, он начинает с весны, да, картина-загадка во многом «На пашне весна» – это поэтический образ, который в воспоминаниях, в свидетельствах самого Венецианова нигде не появляется, никак не отмечена, да, эта картина, и она... Для нас, конечно, вершина его искусства, но, видите, не была как-то выделена ни им, ни его учениками или современниками. Мы даже не знаем точно, у кого, как приобрел эту картину наш Павел Михайлович, но, слава богу, она вот всегда у нас, она рядом с нами, потому что, конечно, это... Абсолютно разомкнутый вот этот образ пространства бесконечного, бесконечного, светлого и такого очень свободного, я бы сказала, да, это именно весна, как пространство движения. Посмотрите, как быстро диагонали эти весенние облака, каким высоким становится небо, как зеленеет листва. Кажется, у нас на глазах, да, появляется вот эта первая-первая трава, и крестьянка выходит на пашню, и, конечно, совершается вот этот круг жизни, новый оборот, когда начинается. Так что крестьянка с конями на втором плане, еще одна крестьянка, еще одна, вы видите, вот они совершают этот круг жизни.
Ребенок, который так же, как выросшая, только что проросшая травка, да? А там мы где-то видим, наоборот, такое старое дерево,
ну, да, какой-то кусок. Пенек,
то есть
да.
Это действительно кругооборот.
И ребенок играет с васильками, что может нас удивить, потому что ранней весной васильки еще не появляются. Конечно, Венецианов не просто отображает реальность, а он поэтизирует, он возвышает этот образ. Он показывает крестьянку очень высокой. И в таком нарядном сарафане, в этом кокошнике она или богиня Флора, да, или даже в большей мере, я бы сказала, образ весны и матери. И здесь сопряжена эта тема, конечно, с темой материнства, да, как богоматерь. Вот, видите, все эти темы соединяются. И, безусловно, здесь эти параллели, они абсолютно ненавязчивы. Да? Также можно вспомнить перед этой картиной Сикстинскую Мадонну, но нету никакой принужденности, да, в принудительности в этих ассоциациях. Все здесь легкость, свет, тишина, покой, молчание, безмолвие и в то же время внутренняя жизнь, да, которая чувствуется во всем. Нежность красок необыкновенная. Вот если представить себе вслед за этой картиной следующую, да, по хронологии, это, конечно, лето, это, конечно, на жатве, да, на жатве лето. Сейчас картина это находится на другой выставке за границей, к сожалению, но мы все ее помним. Вот если весна, видите, построена на диагональных таких и именно горизонтальных ритмах, то на жатве лета, вы помните, эта картина, построенная на вертикальных ритмах. И там, как благодарственная молитва, поднимается вот этот летний зной в небеса. И там та же, как будто крестьянка с младенцем, вот именно как Мадонна, да, с младенцем Христом на первом плане слева. Вот так, вы помните, она в полоборота, даже так наполовину спиной, да, и в полоборота к нам, она изображена Венецианом. И третий образ уже зрелого лета, уже почти осени, это, конечно, синокос. Да, и замечательно, что здесь мы можем увидеть на эти картины.
Да, очень интересный прием здесь, на выставке, да.
Пространство. Пожалуйста, вот сам синокос. Та же, словно крестьянка, и, конечно, национальный костюм Тверской губернии, конечно, вот снова тема материнства, да, и, видите, уже здесь собрано сено, вот эти такие где-то невесомые, кажется, да, стога. Это такая уже какая-то зрелость всех, да, вот процессов. Заметьте, у Венецианова нет зимних пейзажей, потому что он обращается именно к природе сельского труда, да, зимой весь сельский труд затихает, да, а тогда, когда он совершается весной, летом, осенью, вот Венецианов его запечатлевает.
Но он часто обращался в своих портретах не только к крестьянам, да, но и помещичьей жизни. Например, конечно, вот да. Сосед Милюков, у которого он так и не смог выкупить сороку.
Вся семья Милюковых отображена, это как раз картина «Сороки». И дети, портрет детей Панаевых, это самого Алексея Гавриловича Венецианова, конечно, в чем-то наивный, такой очень трогательный, изображение игры, да, это сердце, эти фигурки детей и няни, и какая-то легкость необыкновенная, которая присуща детству именно, да, вот это, эти светлые платьица. Конечно, видите, насколько Венецианов при всей серьезности, да, он в то же время, мне кажется, абсолютно лишает своих героев любого вот напряжения. Да? Они естественны, и в своей простоте и естественности они прекрасны. Да? И крестьянская девушка за вышиванием, с какими-то, может быть, несколько печальными, да, ее мыслями о будущем. И, конечно, ткачихи Тиранова тоже меня заставляют задуматься о таком нелегком постоянном труде. Это вы понимаете, от качества и вот кросна, которые они обсуждают, как мы понимаем, это все. Но самые важные в крестьянской жизни темы и дела, но они облагорожены вот этим мягким и таким благородным взглядом авторов. Замечательный мальчик с синим кувшином, да, капитана Зеленцова, мальчик с кувшином, это тоже такой образ детства. Может быть, чуть более искусственный, потому что мы понимаем, что это постановка.
Немножко, мне кажется, это линейзированное такое образ.
Ну, это да, просто благодаря берету и да. кувшинчику такое впечатление. Да, и вот снова этот жест очень интересный.
С пальчиком,
да? Да,
который...
да, указывающий немножко, да. но при этом совершенно не декларативный. Да. И, конечно, еще один семейный портрет Башиловой детей графа де Бальмен, работа графа Крендовского, тоже нас, я бы сказала, погружает вот в этот мир, как я говорю, тот городок в табакерке. Это мир такого прекрасного детства и вообще той жизни, которая, конечно, полностью утрачено, да, но где-то вот в литературе, в живописи еще нас согревают. Или вот, например, такой чудесный портрет Насти Дьяхавской, видимо, в день ее рождения, созданный, ну или, по крайней мере, посвященный дню ее рождения, вот ее подарки, как мы понимаем, на которые она указывает, и сам ее облик такой, ну, совершенно замечательный.
Нас и опять указывающий пальчик, да, детский,
обязательно
как-то он подсмотрел этот жест.
По крайней мере, вы знаете, но в этих жестах, в отличие, например, от жестов у Павла Андреевича Федотова, фактически современника, да, Венециана, ну, почти. Вы помните, у раннего Федотова очень много жестов, они очень активные, они так даже театральные несколько. А у Венецианова жесты очень мягкие и подчас даже незаметные почти. Но если мы стремимся рассмотреть, соотнести их и символику жеста даже где-то раскрыть для себя хотя бы, да, то это становится очень такой интересной темой для разговора. Так что можно сказать, не тоска по неизведанному составляет эмоциональную атмосферу пейзажа венециановской школы, а радость узнавания знакомого, того, что привычно, того, что образует в собственном смысле бытовой уклад, то есть лад, склад, ладное и складное бытие, довольное собой. Вот так я бы сказала, можно отозваться о всех произведениях Алексея Гавриловича и его школы. Действительно, это узнавание знакомого, и это покой. Это не стремление к чему-то лучшему, а ощущение, что ты уже пришел, да, что ты достиг вот той какой-то светлой, спокойной, прекрасной жизни, которая, будем надеяться, ожидает нас, конечно, не на этой земле, но Венецианов, видите, смог почувствовать и донести до нас ее интонации даже вот здесь, в земной жизни. Спасибо.
Да, красота необыкновенная. Буквально каждая картина дарит тебе и свет, и покой. И даже странно осознавать, что когда-то Венецианов увлекался карикатурами. И его карикатурами увлекались и в Петербурге, и в Москве. Напомним, 1812 год. И даже по его изображениям делались фарфоровые статуэтки на заводе Гарднера. То есть этот человек обладал необыкновенной наблюдательностью.
Конечно,
но ведь... внутри он был человеком истинно православным.
И главное, вы знаете, я думаю, что в этом повороте от городской жизни к сельской, от карикатуры к таким крестьянским сценам, Венецианов последовал какому-то призыву своей души, главному призыву, да, и своему призванию. Ну, во-первых, призвание педагога, наставника и призвание купца по происхождению, ну, абсолютно не просто ассимилировавшегося, да, а как-то впитавшего в себя, да, и абсолютно проникнутого вот этой крестьянской жизнью, человека, не стремившегося высмеять и показать, ну, какие-то, может быть, некрасивые, да, качества там, людей, смешные, современников, или да, смешные. Нет, прежде всего, это стремление показать как раз высокие черты самых простых людей и красоту природы, окружающей человека. И вот эту слиянность, эту нераздельность человека и природы.
И человека, и духа, потому что параллельно ведь он писал множество икон. Ну, а сегодня мы с вами не прощаемся, а зовем вас всех на выставку.
Венецианов с пространства «Свет и тишина» в Государственной Третьяковской галерее в инженерном корпусе, который продлится до 6 февраля. Милости просим.
Дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами посетили выставку Третьяковской галереи, которая называется «Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина». Выставка продлится до 6 февраля, и, как вы поняли, она посвящена творчеству не только самого Алексея Гавриловича Венецианова, но также и творчеству его учеников, и включает в себя уникальные произведения, которые привезены из разных концов, не только из Петербурга, но также из Твери и музеев других городов и из частных коллекций.
И по выставке нас сопровождала постоянный автор радио «Радонеж», сотрудник Третьяковской галереи, кандидат искусствоведения Ксения Шальме. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Вы прослушали передачу «Благовест и набат русского реализма».